Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Ялдыз Крепостина. Сегодня прозвучат сюжеты «Года памяти и славы», репортажи о реализации национальных проектов. Также наши корреспонденты продолжают рассказывать о мерах региональных властей по преодолению проблем, возникающих в период пандемии. Открывает эфир песни на марийском языке, посвященная мамам. Ведь сегодня в нашей стране отмечается День матери.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
По результатам подведения итогов конкурсов президентских грантов в 2020 году некоммерческие организации Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России. В течение года общественные организации округа получили 1 миллиард 584 миллиона рублей. НКО Татарстана получили 223 миллиона. В Казани прошел 6-й внеочередной слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия Республики Татарстан». По результатам итогового общероссийского смотра конкурса, региональное военно-патриотическое движение «Юнармия нашей республики» признано лучшим в Российской Федерации, по итогам 2020 года набрав более 1000 баллов. Казанский федеральный университет и Национальный институт развития человеческих ресурсов Министерства управления персоналом Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония прошла в онлайн-формате под эгидой празднования 30-летия установления российско-корейских дипломатических отношений. Установление сотрудничества между вузами открывает множество возможностей для обоюдного созидательного развития в деле профессиональной подготовки кадров для системы госуправления Татарстана, а также послужит вкладом в укрепление российско-корейских дипломатических отношений. Представители Оргкомитета «Волейбол-2022» посетили спортивный объект Казани. Делегация прибыла в столицу Татарстана в рамках подготовки к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд. Он пройдет в 2022 году в 10 российских городах. Казань стала одним из городов-организаторов мероприятия. Здесь пройдут матчи группового этапа. В рамках встречи делегация посетила спортивные объекты города, Центр волейбола «Санкт-Петербург», который выбрали в качестве тренировочной площадки, и многофункциональную спортивную арену «Баскет-холл», как игровую площадку.
Шумбрата до вечки Виксьялгар, Парумельса, Мордовия. Здравствуйте, с новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин наградил жителя Мордовии медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Удостоен слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» Виктор Хмельков. Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о выделении 80 миллиардов рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Мордовия получит 88 миллионов 600 тысяч рублей. Вопрос реализации национальных проектов был в центре внимания у временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова. Он заявил, что контроль за расходованием средств, выделенных на эти цели, будет жестким. А в качестве главного приоритета реализации нацпроектов определил создание новых рабочих мест. В Рио главы республики подчеркнул, что в условиях распространения пандемии именно нацпроекты являются катализатором экономической активности, важным механизмом поддержки хозяйствующих субъектов. Нацпроекты направлены на повышение уровня жизни каждого человека, заявил Артем Сдунов. В Мордовии медицинские организации усилены дополнительным автотранспортом для прибытия дежурного врача к больным, проходящим лечение от коронавирусной инфекции на дому и доставки лекарств для этой категории пациентов. Дополнительно в Саранске выделено 12 автомашин государственных организаций, а районные и межрайонные медучреждения имеют 23 единицы автотранспорта организации соцобслуживания. По данным регионального Минздрава, каждые сутки по всей республике работает 68 бригад медработников. Специалистами ведомства ежедневно ведется мониторинг работы всех экипажей, количество выполненных вызовов и времени ожидания жителями региона. В Мордовии более 70 тысяч детей получат сладкие новогодние подарки от временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова. Как пояснили в региональном министерстве социальной защиты, труда и занятости населения, их в этом году получат все сельские дети от рождения до 13 лет. В Саранске и Рузаевке сладости выдадут детям до 13 лет из социально незащищенных семей, состоящих на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения. Елочные базары в Саранске будут работать с середины декабря с учетом действующей эпидемиологической обстановки. Продавцы должны соблюдать все предписанные Роспотребнадзором правила – быть в масках и перчатках, не допускать образования очередей. Кроме этого, после окончания работы места торговли должны быть приведены в порядок. Купить новогоднюю красавицу можно будет в каждом микрорайоне города. В Саранске продолжаются работы по монтажу световых конструкций и сборке елок. На Советской площади уже появились основания световых шаров, а на площади по улице Коваленко устанавливают новогоднюю красавицу. Отмечу, что глава Саранска Петр Тултаев поставил задачу к 20 декабря полностью украсить город к Новому году. Напомню, что из-за распространения коронавируса в этом году пришлось отказаться от проведения массовых гуляний и салютов. Названо имя победителя чемпионата республики по футболу. Напомню, что битва за титул прошла на Мордовии-арене. С минимальным счетом 2-1 победу одержал ковылкинский «Спартак». На втором месте футбольный клуб «Рузаевка». Бронзовые медали в этом году на счету рамадановского «Вымпела». В борьбе за третье место они разгромили со счетом 5-0 команду МГУ имени Огарева. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Поро эр пагалым йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл активно развиваются и реализуются социально-экономические программы. Об их результатах, ближайших и долгосрочных планах говорили на встрече в Москве глава Республики Александр Евстифеев и новый министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин. Он же и курирует наш регион по исполнению индивидуальной программы социально-экономического развития. Глава Мариэл Александр Евстифеев сказал, что по каждому пункту ведется активная работа. В первую очередь по стимулированию производства промышленной и сельскохозяйственной продукции путем возмещения части затрат и предоставления займов на развитие инвестиционных проектов. Большое внимание уделено транспортной и социальной инфраструктурам, модернизации инженерных и коммунальных сетей. Этому способствуют национальные проекты, реализуемые по инициативе президента страны Владимира Путина. В Мариэл вертолет санавиации перевез 29 пациентов. Контракт стоимостью 15 миллионов рублей на выполнение авиационных работ для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, заключен с компанией «Русские вертолетные системы». Вертолет санавиации базируется в Чебоксарах и используется марийскими и чувашскими медиками. В Йошкар-Олу в основном пациенты доставлялись вертолетом из Горномарийского и Волжского районов в Республиканскую клиническую больницу, Республиканский онкодиспансер, региональный сосудистый центр и перинатальный центр. Ординаторы, студенты медицинских вузов страны и Йошкар-Олинского медицинского колледжа помогают медикам в борьбе с COVID-19. Так, из Казанского медуниверситета прибыли 15 студентов, из Кировского медуниверситета трое, из Чувашского университета двое, из Маргосуниверситета 28 человек. В инфекционных стационарах медицинских организаций республики, где лечатся больные с ковидом, заняты 4 ординатора и 10 студентов вузов. В Мариэл подвели итоги межрегионального конкурса «Девичий пир». В нем приняли участие 13 девушек Мари из 7 регионов России, в том числе и из нашей республики. Жюри оценило их талант, элегантность, эрудированность по присланным им видео на темы «Я девушка Мари», «Этномода», а также показ календарно-обрядового праздника народа Мари с особенностями своего региона и района. Гран-при межрегионального конкурса завоевала Алена Такташова из Казани. Активная общественница, учитель марийского языка воскресной школы при Доме дружбы народов Татарстана. Первые места присуждены представительнице нашей республики Диане Алексеевой и Екатерине Шабдаровой из Санкт-Петербурга. В Йошкар-Оле в Академическом русском театре драмы имени Константинова постановкой нашего театра «Бабье лето» сегодня завершается 17-й международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». В афише фестиваля было заявлено 12 спектаклей. В этом году участники были только из нашей страны – Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Карелии, Чечни, Удмуртии, Якутии, Дагестана и Адыгеи. Коррективы внесла пандемия. Некоторые постановки были показаны в онлайн-режиме. Остальные в очном формате, но с частичной наполняемостью зала и соблюдением масочного режима. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Эзэ Башкортостану сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров посетил ситуационный антиковидный центр в Уфе. Он начал работу с прошлой недели в конгресс-холле Таратау. Там трудятся 113 операторов, 33 медицинских эксперта, а также представители министерств и ведомств. За минувшую неделю в центр поступило почти 6 тысяч звонков со всей республики. Большинство обращений касается организации лечения от коронавируса дома и в поликлиниках. Жители также могут уточнить результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, узнать состояние родных и близких, которые находятся в инфекционных госпиталях, задать другие вопросы. Глава Башкортостана поблагодарил сотрудников центра за помощь людям и отметил его значимость. Правительство республики планирует восстановить туристические пароходные маршруты. Запрос на них у жителей есть, заявил премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, из-за коронавируса люди теперь за границу практически не ездят и отдыхают у себя на родине. Уже в следующем году уфимцы и гости столицы смогут любоваться природой Башкортостана, плавая на новых теплоходах, пообещал Андрей Назаров. Также власти намерены реанимировать речное судоходство, которое во всем мире остается востребованным и прибыльным. Есть план объединить речной порт Уфы с уфимским портом, увеличить объемы добычи и перевозку песка, гравия, щебня, технической соли и других грузов. На площади имени Ленина в Уфе установили новогоднюю елку. Дерево, возраст которого 90 лет, привезли из Благовещенского района. Высота ели 30 метров. Для ее доставки понадобились трал, КАМАЗ, манипулятор, подъемный кран и бригада рабочих. Вскоре работники коммунального хозяйства начнут украшать елку и строить ледовый городок. Всего в Уфе готовят 16 новогодних площадок и 3 главные. Две пиксельные ели на площадях Салавата-Юлаева и Советской, живая перед горсоветом. Новогоднюю иллюминацию обещают включить в начале декабря. Житель Башкортостана создал уникальный летательный аппарат. Уроженец деревни Саид-Баба Гафурийского района Марсель Кутлубаев продемонстрировал необычный вертолет. Как признался умелец, на его сборку и устранение небольших технических погрешностей ушло около 12 лет. Чудо-машина способна подниматься на высоту более 3 метров и преодолевать небольшие расстояния. Марсель мечтает собрать более сложный летательный аппарат и совершать длительные перелеты. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл дона йортьяс. Тияна счоламала коми республика.
Доброе утро. С новостями республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Главным событием прошедшей недели глава Коми Владимир Уйба назвал открытие школы на 600 мест в поселке Красный Затон. Благодаря новому зданию появилась возможность обучать детей в одну смену. В старой школе из-за нехватки места они учились в две. О новом учебном заведении глава рассказал в своем видеообращении к жителям региона.
Школа современная, со всеми современными требованиями к школе. Это и кабинеты, оснащенные для углубленного изучения предмета физики, химии, биологии. Это отличные спортивные залы. Это вообще очень хороший проект с большими рекреациями. Школа очень светлая.
Бюджет госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обсудили депутаты Госсовета и представители правоохранительных органов Коми. Средства, выделяемые на пятилетнюю программу, должны снизить уровень преступности не менее чем на 4%. К 2025 году все граждане должны получать юридическую помощь в полном объеме. Для этого уже сегодня во всех городах и районах, кроме Сысольского, работают бесплатные адвокаты, отметил исполняющий обязанности министра юстиции республики Алексей Асташов.
Конечно, вот эта инфекция коронавирусная, она отложила отпечаток на эту работу, потому что подавляющим большинством клиентов в системе бесплатной юридической помощи для нас были граждане пенсионного возраста, граждане 60+, но вот в силу тех ограничений, конечно, их количество обращений уменьшилось. Но мы перестроились, перешли на консультации по телефону, онлайн-консультирование очень сильно продвинулось в этом году, поэтому в этом плане работа идет и, соответственно, также продолжается работа по привлечению адвокатов к работе в системе бесплатной юридической помощи.
До конца года все суды в республике будут оборудованы системой видеонаблюдения, а органы местного самоуправления – металлодетекторами. Для судебно-медицинской экспертизы закуплено новое здание стоимостью почти 70 миллионов рублей. Принимающее, прощающее, безгранично любящее материнское сердце. Этой теме посвятила свой новый проект сыктывкарская фотохудожница Анжелика Штепа. Ее героини – мамы детей с особенностями развития. Те, у кого каждый день испытания. Пройти мимо невозможно, ведь выставку разместили в Сыктывкарском парке имени Кирова. Проект пронзительный, вызывает слишком сильные эмоции. По словам автора, те, кто решался обнародовать личное, делились своим опытом и маленькими историями из жизни. Так в семье Макарушки, мальчика с синдромом Дауна, есть ежедневный ритуал объятий, останавливающий время.
Только после того, как они обнимутся все вместе, они обнимутся и останавливаются. Какое-то вот время, вот надо там 20 секунд, 30, прям вот в объятии в этом побыть. И дальше они расходятся и живут обычной жизнью, понимаете? Вот весь мир бежит, стучит, клокочет, кто-то чего-то ждет, но у них есть тот момент, когда они все вместе останавливают время.
Уличная выставка не смогла вместить все работы. Анжелика Штепа решила создать аккаунт в Инстаграме, где будет еще больше фотографий и личных историй семей с особенными детьми. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Удмуртии увеличили до 3000 мест, заявил глава республики Александр Бричалов. Он добавил, что сейчас свободными остаются порядка 650 коек и напомнил, что Минздраву поручено в первую очередь класть в стационар лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, даже если болезнь на ранней стадии и проходит в легкой форме. Кроме этого, глава региона рассказал, что медработники Удмуртии справляются с нагрузкой, а более 2000 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно. Их обслуживают 145 выездных бригад. Амбулаторным пациентам уже выдали около 1500 комплектов бесплатных лекарств. На эти цели было выделено 60 миллионов рублей из республиканского бюджета, столько же вскоре поступит из Москвы. Главой Ижевска избран Олег Бекмеметьев. Депутаты Гордумы большинством голосов избрали его новым главой столицы Удмуртии. Напомним, что по итогам конкурсного отбора на эту должность вместе с Олегом Бекмеметьевым претендовал начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев. В начале сессии оба кандидата представили депутатам свои программы развития города. Олег Бекмеметьев заявил, что лейтмотивом его программы стал лозунг «Люди в центре внимания». Он затронул тему благоустройства общественных пространств, обустройства площадок для собак, а также важные вопросы по развитию общественного транспорта и сферы ЖКХ, ремонта и содержанию дорог, освещению города. Второй кандидат на пост главы Ижевской Евгений Леонтьев Леонтьев представил депутатам 9 направлений развития города. Первоочередной задачей он считает развитие экономики. После презентации программ депутаты приступили к тайному голосованию. Большинство голосов они отдали за действующего главу Олега Бекмеметьева. Бюджет Удмуртии на следующий год прошел первое чтение. Накануне его рассмотрели депутаты регионального парламента. Доходы республиканской казны в 2021 году составят почти 66 миллиардов. Это как собственные налоговые и неналоговые поступления, так и перечисления из федеральной казны. Пока это 14,5 миллиардов. Расходы почти такая же сумма – 66 миллиардов. Дефицит пока 24 миллиона рублей. Как и прежде, существенная доля расходов на выполнение социальных обязательств – это пособия и зарплаты бюджетникам. На развитие образования будет направлено более 21 миллиарда, здравоохранение – порядка 11,5 миллиардов, еще почти 10 миллиардов пойдут на госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Что касается отрасли экономики, то дорожный фонд в следующем году составит более 7 миллиардов, еще почти 2 миллиарда направят на поддержку АПК, на КАП строительство в бюджете предусмотрено порядка 1,5 миллиардов, на софинансирование по НАЦ проектам направят более 9 миллиардов рублей. Депутаты Госсовета Удмуртии установили в республике 14 новых праздников и 19 памятных дат. В число праздников регионального значения входит День государственности Удмуртии 4 ноября, День бабушки 26 ноября, День национальной печати 4 февраля, День удмуртского языка 27 ноября и другие. Ну а список памятных дат внесли дни рождения писателя Максима Прокопьева, композиторов Геннадия Карепа-Новокамского и Петра Чайковского, офицера русской императорской армии Надежды Дуровой, наркома Иосифа Наговицына, конструкторов Михаила Калашникова, Геннадия Никонова, Евгения Драгунова, поэта Кузебая Герды и других. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваши ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Дети войны, проживающие в республике, получат льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. В правительстве региона сейчас обсуждают возможность предоставления данной категории финансовой поддержки. По информации Минтруда, порядка 65 тысяч жителей республики, родившиеся в период с 22 июня 27 года по 3 сентября 45 года, приобрели заслуженный статус. Удостоверение получили около 30 тысяч детей войны. Действующим законом предусмотрено внеочередное обслуживание в социальных учреждениях, обслуживание на дому социальными работниками и внеочередное очередной прием в медицинских организациях. В Кабмине также обсуждают необходимость дополнить льготное обслуживание мерами материальной поддержки. Сейчас Минтруд и Минфин прорабатывают льготу на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Планируется, что материальные меры дополнят закон о детях войны, принятый в апреле при поддержке главы Чувашии. В Чувашии старшеклассники и студенты перешли на дистанционный формат обучения. Речь идет о 9-11 классах и студентов всех вузов и СУЗов республики. В этой связи в Чувашии планируют создать единую платформу для дистанционного обучения школьников. Она упорядочит и облегчит образовательный процесс как для учеников, так и для педагогов, говорят специалисты. В качестве варианта рассматривают решение, которым пользуются в школах Москвы. 5 школ в республике уже протестировали систему и отметили, что она обладает вместительной базой данных и не ограничивает работу в режиме видеосвязи. Однако, по словам педагогов, у системы сложная процедура аутентификации. Глава Минобразования Чувашии Алла Салаева поручила создать рабочую группу по внедрению дистанционного обучения и определению платформы, которой будут пользоваться в школах республики. Она подчеркнула, что экспертную оценку необходимо получить не только от IT-специалистов, но и тех, кто будет пользоваться этой платформой, учителей и детей, чтобы конечный вариант был удобным, понятным и эффективным. Тем временем в школах Чувашии решили ввести единое меню. Разработанное меню сбалансировано и полезно для детского организма, включает блюда из разнообразного набора продуктов, а также полностью соответствует нормам Санпина. В суточном рационе питания школьника будет учитываться оптимальное соотношение пищевых веществ, белков, жиров и углеводов. А в ближайшее время новое меню будет согласовано с Роспотребнадзором, после чего появится во всех школах. За учебными заведениями закреплены комбинаты питания, которые будут готовить блюда по новому меню. Кроме того, ведется работа по организации курсов повышения квалификации работников школьных столовых. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Это был обзор событий недели. Переходим к подробностям. Уходящий 20-й год в нашей стране проводился как год памяти и славы. Мы отмечали 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Во всех регионах прошли большое количество мероприятий в память о героях. Мероприятия эти продолжаются.
В
великой победе посвящается.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. К 75-летию Великой Победы в Удмуртии были открыты и действуют по сей день художественные выставки на нескольких площадках. На презентации одной из экспозиций меня привлекла картина известного живописца Удмуртии Алексея Рычкова. И я подошел к автору.
Я писал 9 мая портрет руководителя поисковой группы Ибрагимова Фаиля Фаисовича. Большой портрет вот там висит.
Пройдемте.
Да.
Я ведь новые работы тоже еще не видел. Хотя я у него брал интервью на юбилей как раз группы.
Он с детьми ездит по России и разыскивает солдат.
По местам боев,
по местам боев. Вот он говорит, что вот где-то определенный участок разрабатываем, ищем, да, солдат. И вдруг такой вот призрак солдат возникает в солдатской форме. Прямо как живой. И мы, говорит, потом в этом месте поищем, находим останки солдат. И
мистика.
Вот, мистика, да. И вот я попытался вот таких вот солдат, как будто вот они полупрозрачные вот за спиной его. И в руках вот он держит солдатскую звездочку, как будто это найдено еще одно имя солдата.
Саперная лопатка у него саперная в руках, лопатка, в котором как раз они разгребают.
Это рабочий инструмент.
Большого формата картина называется «Поднимая с земли имена». Да.
Это я использовал четверостишье. Сергей Реуцкий есть. Он с ними уже очень много лет ездит. И стихотворение вот он такое написал. И вот мне понравилось. «Так с тех пор по земле мы и ходим, поднимая с земли имена, и тревожные кости хороним, отпуская солдат по домам». Мне она очень понравилась, я ее использовал. Да. «Поднимая с земли имена». То есть очень много безымянных солдат, молодых, которые ушли, отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили.
Такая. И картина так скомпонована, что руководитель группы поисковой «Долга» Ибрагимов как бы в окружении фантомов тех солдат.
Да. Погиб. Я попытался представить место, вот, где происходил последний в жизни бой этих солдат. Вот очень сложно было представить, где этот лес или поляна.
Во время интервью перед картиной Алексея Рычкова к нам подошла руководитель Музея истории Ижевского политехнического колледжа Лидия Никонова.
75-летию Победы. Хотелось бы остановить свое внимание на картине художника Рычкова Алексея Геннадьевича.
Кстати, многие останавливаются, я заметил это.
Это мой муж, и я знаю, как рождалась эта картина. И мне хотелось бы вот о ней рассказать. Во-первых, замысел шел от портрета Ибрагимова Фаиля Фаисовича, который возглавляет молодежную организацию «Долг» более 30 лет. И когда я с ним познакомилась в индустриальном техникуме как преподавателем истории, отчет на его конференции после очередной поездки на раскопки по местам боев, то я была потрясена этим событием, и у меня родилось стихотворение, посвященное тем павшим, но не найденным. Я позволю вам его прочитать.
Хорошо.
«От имени тех павших обращение к нам живущим. Разыщи нас, Россия, так страшно безвестно погибших, защищавших тебя до последнего вздоха тогда, когда враг окаянный железным своим сапожищем так хотел растоптать, уничтожить, унизить тебя. Мы твои рубежи защищали везде, и повсюду, присягая, навеки остались верны клятве той, и погибли ее, не нарушив, и остались от нас неизвестные где-то холмы. Разыщи нас, а то мы лежим все в печали. Нас не знают сегодня ни мать, ни отец, ни брат. Мы за них, за живых, до последнего вздоха стояли. А теперь на холмах обелиски лишь где-то стоят. Нам не надо медалей и званий героев не надо, но чтоб память народа хранила о нас имена. Мы безвременно пали за правое дело победы. И не к сроку ушли, но ведь это не наша вина. Разыщи нас, Россия, слышишь, Родина, нас разыщи». Вот когда я прочитала мужу это стихотворение, но он уже видел передачу про Фаиля Фаисовича, и он говорил мне, что позови, пожалуйста, меня на такую очередную конференцию, и это у нас состоялось в Ижевском индустриальном техникуме, там, где работает Фаиль Фаисович. И я тогда там работала. И вот дети отчитывались о своей работе, о впечатлениях, о том, как они получают эти уроки боевые после войны. И сознание мышление детей очень меняется. Они взрослеют за этот период, получают очень большой богатый опыт. И вклад Фаиля Фаисовича – дело победы, будем говорить, потому что они поднимают с земли имена. И то, как он работает с молодежью и со взрослыми людьми, сердце было переполнено благодарностью. И тогда муж мне говорит, я хочу его написать. Был замысел только портрета Фаиля Фаисовича как главного поисковика. Это все обсуждалось. В конце концов, у Алексея созрело решение такое, что вот эти солдаты-призраки, которые за его спиной стоят, они, во-первых, все разного возраста, на их форме отсутствуют погоны. Это вот те первые павшие, которые шли защищать родину. Здесь и пожилой человек, и среднего возраста, и очень-очень молодой человек, вот, который здесь стоит слева.
Которые погибли за нашу советскую родину.
Представители поисковой группы «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова недавно приняли участие в работе межмуниципального форума молодежи. На площадке «Патриотическое воспитание» рассказали студентам и преподавателям о поисковом движении Удмуртии. Участники форума посмотрели видеоролик о поиске и его роли, познакомились с небольшой частью выставки музея «Долг». А 26 ноября Фаиль Фаизович ознакомил с деятельностью своей организации уже в межрегиональном патриотическом образовательном форуме «Помним, чтобы жить» в Глазовском государственном педагогическом институте. Но это уже тема для будущего сюжета. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Всего доброго.
Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука» вместе с фольклорным ансамблем «Торома» выпустили аудиокнигу «Поэзия Победы». Она пополнит фонды библиотеки для незрячих, говорит журналист из Мордовии Ирина Колесникова.
Добрый день! Это удалось сделать благодаря грантовому проекту, в который входит национальный проект «Культура». Издание «Поэзия Победы» является поэтической антологией о Великой Отечественной войне, в которой представлено творчество поэтов-фронтовиков на русском, акшанском и ирзианском языках. Главная цель говорящей книги – вернуть нашей победе ее подлинные трагические и одновременно светлые краски, живые человеческие черты, ее духовное и историческое значение, уверяет руководитель фольклорного ансамбля «Торома» Андрей Николаев.
Мы записывали аудиокнигу для слепых, для инвалидов, которые могут только слышать. Это позволяет слушателю нашим, то есть узнать сами истину победы, в которую вложили, то есть свою жизнь отдали наши предки, наши дедушки, бабушки, отцы, которые сейчас пересматриваются странами разными. Поэтому истинное лицо победы мы должны помнить, знать.
Аудиокнига является уникальным изданием на национальных языках, что способствует сохранению мордовской культуры. В сборник вошли более 300 поэтических произведений.
Кодакстяньмун Шобдова, Варжакстонмун Вальмова, Ванан Менит Крайсунза, Куна Предпизел Спанжи, Яктерь Карикса, Чивгук Спалы, Вай, Авсёку Пизек Спанжи, Афи Яктерь Чивгук Спалы, Стани Зарек Кепчикшни, Шобдованин Васневшни. Тон поэт Ашце Каламос, Вашта Карсик Мезели. Чись мизолды висте чамас, вас у таргов спингеньки, еще ютам сламу сави, левек сюрем с путом сви, лыдердица эрлен слава, эрямосот казник слизь.
В настоящее время сборник поэтических произведений «Поэзия Победы» пополняет фонды библиотек республики, специальных библиотек для слепых на территории Российской Федерации. Партнерами проекта выступили Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, региональный аппарат антитеррористической комиссии, управление главы Мордовии по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, говорит руководитель фольклорного ансамбля «Торма» Андрей Николаев.
Хочу сказать спасибо нашему руководству Министерства культуры, национальной политики и архивного дела, и министру культуры Светлане Никитовне Баулиной за всяческую поддержку нашего коллектива, наших начинаний, наших проектов, правительству нашей республики и вообще всем людям, которые нас смотрят, нас поддерживают в соцсетях, везде. То есть я хочу, чтобы эта активность была еще больше, чтобы молодежь больше была вовлечена.
Фольклорный ансамбль «Торма» активно развивается во многих творческих направлениях. В рамках празднования 75-летия Победы коллектив участвовал во всевозможных онлайн-марафонах и акциях. Сегодня артисты готовят к записи новый альбом.
Я
В этом году фольклорный коллектив «Торма» отмечает свое 30-летие. 24 декабря в Театре оперы и балета имени Яушева планируется проведение юбилейного концерта. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Национальные проекты «Путь вперед».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. С информацией по реализации национального проекта здравоохранения. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов провел выездное совещание в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Речь шла о новом оборудовании. Это лучевой ускоритель и компьютерный томограф, что поступили в рамках национального проекта здравоохранения. Заработала АЭО-медицина в Чувашии. Состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Фундаментальная и клиническая медицина. Достижения и перспективы развития». Она была посвящена 60-летию Центральной городской больницы. Надо сказать, эта больница значительно улучшила и увеличила свои возможности в нынешнем году за счет открытия многопрофильной поликлиники на 500 посещений в смену. Здесь самое современное диагностическое оборудование. Фрагмент беседы заместителя министра здравоохранения республики Алексея Кизилова о нацпроекте.
Конечно же, одно из наших приоритетных направлений отрасли на сегодняшний день – она затрагивает практически каждого жителя нашей республики и практически каждую медицинскую организацию. В 2020 году на реализацию мероприятий проекта направлено более 3,5 миллиардов рублей. Это очень серьезные средства. И на сегодняшний момент, если сказать в целом, вот этих 3,5 миллиарда рублей, она составляет 14% от общей суммы финансирования отрасли здравоохранения Чувашской республики. На сегодня, вот за 10 месяцев 2020 года, мы уже освоили 74% этих средств. Конечно же, бы хотелось напомнить именно по нашему проекту здравоохранения, что туда входит. Это развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это борьба с онкологическими заболеваниями, это развитие детского здравоохранения, это обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, это создание единого информационного цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы. Вот эти вот проекты на сегодняшний момент, они реализуются и в Российской Федерации, но в том числе, конечно же, и в Чувашской Республике. За 10 месяцев что мы сделали? Несмотря именно на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, мы прилагаем все усилия по достижению результатов исполнения тех мероприятий национального проекта. Если сказать вообще в целом по профилактическим осмотрам, мы уже практически провели профилактические осмотры у 400 тысяч наших жителей. Это практически 100%, которые мы на сегодняшний момент выполнили. Треть поликлиники республики внедрены бережливые технологии и работают сегодня уже по современным федеральным стандартам. Это оптимизированная логистика движения пациентов, это внедрен электронный документооборот, это созданные комфортные условия для пациентов в зонах ожидания. У нас на сегодняшний момент функционируют уже 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Мы открыли в городе Канаше и в городе Чебоксары. Это наша центральная городская больница. Планируем открыть еще несколько центров. Это Новочебоксарский и город Шумерля. С сентября этого года мы организовали работу санитарной авиации, что позволяет именно оперативно прорабатывать. Люди видят, как наш медицинский вертолет летает практически уже по всей Чувашской республике и отправляет именно госпитализировать наших пациентов в наши центры, в основном это город Чебоксары. За этот период мы уже эвакуировали 31 пациента из районов республики. И на сегодняшний момент у нас ведутся уже по созданию 2 вертолетных посадочных площадок, как на базе больницы скорой медицинской помощи, наш хаб большой, серьезный, больница скорой медицинской помощи и АЛЛАТРСКОЙ ЦРБ. А больница скорой помощи мы практически уже завершили вертолетную площадку, сейчас планируем дозавершать вот до конца этого года именно в АЛЛАТРСКОЙ центральной районной больнице. У нас на сегодняшний момент, как мы говорили уже, первый пациент это был Батырской центральной районной больницы, который был госпитализирован в городскую клиническую больницу №1, и в этот же день из другого района пациентов госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. То есть вот практически работа ведется, и я думаю, что серьезное подспорье в экстренное оказание медицинской помощи. Ну, серьезное, конечно, подспорье нас проекты, они на то и нас правильны для того, чтобы именно оснастить высокотехнологическим оборудованием нашей медицинской организации. На сегодняшний момент уже, получается, из одного запланированного оборудования поступило уже 67 высокотехнологического медицинского оборудования. Ну, если мы говорим вот по борьбе сердечно-сосудистых заболеваний, одно из такой серьезных подспорий – это ремонт операционной в кардиодиспансере. То есть практически 8 операционных будут работать буквально уже в начале декабря. Они внедряются уже, практически все уже проведены капитальные ремонты. И там будут именно по высоким технологиям, именно, можно сказать, в европейском стандарте работать и оказывать именно квалифицированную помощь нашим пациентам в операционных кардиодиспансерах. По борьбе онкологических заболеваний на сегодняшний момент, буквально вот до конца декабря, у нас поступили поступит очень серьезное оборудование, линейный ускоритель вместе с компьютерным томографом. Большая довольно-таки сумма, практически 324 миллиона рублей. Тоже буквально вот мы должны в конце декабря запустить эту квалифицированную помощь для оказания именно онкологическим нашим пациентам. Ну и, конечно же, оснащаются и другие медицинские организации, как больница скорой медицинской помощи, республиканская клиническая больница. Вот буквально на днях мы установим компьютерный томограф в республиканскую клиническую больницу. Всем хочу напомнить, что у нас там только был один аппарат компьютерной томографии и один аппарат магнитно-резонансной томографии. Сейчас для бесперебойной работы будет и компьютерный томограф стоять в республиканской, также клинической больнице, уже второй. Я не зря начал наш разговор о том, что профилактический осмотр мы продолжаем также, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работать с нашими пациентами. Мы продолжаем госпитализировать в плановом порядке наших пациентов в нашей больнице. Поэтому я думаю, что как быть из этой ситуации? Но первое, надо понимать, что если пациенту необходима какая-то помощь, у нас работает очень серьезное амбулаторное звено с бригадами неотложной медицинской помощи. Поэтому пациент может непосредственно вызвать именно бригаду неотложной медицинской помощи, к нему приедут специалисты, как врачи-участковые терапевты, это в первую очередь, а по необходимости и на консультацию могут приехать и врачи-невропатологи, и кардиологи, это однозначно. Конечно же, у нас, мы, как уже говорили, по разобщению наших пациентов с острой патологией, я имею в виду вирусной патологии, и пациентов, которые могут обратиться на профосмотры нашей поликлиники, уже здоровые. То есть мы разграничили потоки, мы разграничили различные выходы, у нас есть 2-3 выхода в поликлинику, и это однозначно.
И несколько о первичной сельской медицине. С 2013 года в Чувашии построено более 200 ФАПов. Обновление составляет 40%. В ближайшие 5 лет будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием все фельдшерско-акушерские пункты Чувашии.
Наши корреспонденты продолжают рассказывать о мерах региональных властей по преодолению проблем, возникающих в период пандемии. В пятницу в Казани открылся первый электронный хаб «Сбер-Е-аптеки» по доставке лекарственных препаратов. Он будет работать в режимах онлайн и офлайн и продавать препараты непосредственно со склада, комментирует руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Вы сможете заказать через приложение, через интернет по сайту препараты, вам его доставят в течение часа по городу Казани, либо вы сможете прийти туда, там будет расположена витрина с продуктами, лекарственными препаратами. В ассортименте они предполагают сейчас на этом этапе 18 тысяч вариантов препаратов, готовы обслуживать аптека более 1000 заказов на доставку ежедневно. Препараты, требующие рецептурной выдачи, будут настроены по системе электронного рецепта.
Большую помощь заболевшим ковид, а также сидящим дома пожилым оказывают волонтеры. Заглянем в их штаб в Казани. День начинается с инструкций.
После каждого соприкосновения с поверхностью вы обязательно моете руки, обрабатываете руки антисептическим средством, что здесь мы измеряем температуру тела и получаем все средства индивидуальной защиты. Это маска, перчатки и антисептический раствор.
Волонтеры – это в основном студенты. Например, Алсу – будущий юрист.
В связи с данной ситуацией в стране появилась именно острая необходимость таких волонтеров, как, например, по доставке, то есть автоволонтеры, обычные волонтеры. Сейчас требуется именно такая помощь по доставке продуктов, потому что есть категория людей, которые не могут выходить на улицу или у них есть огромный риск. В связи с этим я решила попробовать стать волонтером именно по доставке продуктов.
А за период пандемии новой коронавирусной инфекции в штаб волонтеров обратилось около 30 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Макарова.
Это как заявки по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, так и помощь медицинскому персоналу. Вообще, это общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», которая начала свою реализацию с 23 марта 2020 года во время пандемии. Изначально это была помощь по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, а сейчас мы понимаем, что еще большая помощь нужна медицинскому персоналу. Стараемся направлять к медицинскому персоналу студентов-медиков, обучающихся Казанского государственного медицинского университета с 1 по 6 курс. Также это студенты медицинских колледжей по Республике Татарстан.
К волонтерам присоединяются депутаты разных уровней. Отправимся в другие города республики. А депутат Госсовета Татарстана Людмила Рыбакова вместе с партнером одной из такси-компаний обеспечивает участковых терапевтов Елабуги машиной.
о необходимости решить проблемы доступности медпомощи в регионах в условиях пандемии, заявил президент России Владимир Владимирович Путин. И, по словам главы государства, сейчас недопустима любая медлительность и нерасторопность. К работе волонтерских центров снова подключились депутаты всех уровней. Они помогают с покупкой продуктов, передают больницам средства защиты. И моя личная инициатива – это организовать работу такси, которая доставляла бы участковых врачей к пациентам.
А депутат республиканского парламента Раис Сулейманов передал защитные маски и деньги на транспорт нурлатским медикам. Столь нужную помощь принимает главврач Нурлатской центральной больницы Айдар Сагдеев.
Депутат Госсовета Республики Татарстан Раис Ахтямович Сулейманов поддержал инициативу спикера Госсовета Фарида Мухаммедшина по оказанию спонсорской помощи лечебным учреждениям. Вот сегодня сотрудники Раиса Ахтямовича дарят в дар медицинские маски, они будут нам очень нужны. Маски используем мы сами и надеваем на пациентов при поступлении, если у них нет с собой. Спасибо большое.
Таких примеров немало. Люди помогают друг другу, чем могут. Ведь коронавирус – это общая беда, и только общими усилиями мы можем с ним справиться. Сегодня в России отмечается День матери. О роли этого праздника в нашей стране, о значении матери в деле сохранения традиций и языка народа рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Символы Дня матери – плюшевый медведь и незабудка. Цветок выбран не случайно. По народным поверьям, он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. Параллель очень явная, ведь именно мама в культуре почти всех народов мира не только хранительница очага, но и исконных традиций. С молоком матери, с ее колыбельных, сказок, историй и нравоучений мы с самого детства впитываем мудрость поколений. А особенно хорошо, когда дети перенимают от мамы не только традиции своего народа, но и тягу к прекрасному, к искусству, к родному языку.
Авай, куптыретка чужам, май пагата нончак ирталмам, йоча. Кугыжанышке ише кышам, да омам ужам, тамлам-тамлам. Ажап чылалан шындакам, ажап чылалан тыңоза. Мый пагытын ончык ирталмам, авай, куптырет кычужам.
Песню исполняет Эльвира Такташева. Это признание в любви к маме, которую, несмотря на ее морщинки на лице, она все равно считает самой красивой, любимой и очень талантливой. Это у них семейное.
Бабушка у нас петь очень любила. В культуре привязана тем, что народные песни больше любила. Но а в культуре она не работала. Она всю жизнь прожила в деревне, работала в колхозе. Ну а мама, мою маму зовут Такташева Зинаида Порфирьевна, в молодости она ходила в Маркинский народный театр. В спектаклях играла, и концертная деятельность у них была. Пели они, и хореографией занимались. И сейчас успешно играют много ролей. Они выезжают в районы, в город со спектаклями. Каждый раз посещаем с доченькой и радуемся нашей бабушке. Ну, мне нравится, как мама играет, у нее комические роли хорошо получаются. Я любила петь сама по себе, стихи рассказывать. Мы на каждый день рождения нашей бабушки ехали в деревню и устраивали концертные программы. Когда ведь есть талант, а его поддерживают и направляют, может быть, и как-то вот это вот направилось.
От бабушки к маме, от мамы к Эльвире. Работает закон природы. Не зря все же символом Дня матери сделали незабудку. Вот и получается, что в семьях, где чтят традиции, из поколения к поколению передается любовь к родному краю и дар проявлять свои эмоции через песню и танцы. Вот и у этой семьи так получилось. Одна дочь танцует, а Эльвира – певица, исполняет песни на марийском языке.
Ну, это в крови дано, потому что с детства мы разговаривали и по-марийски, и к бабушке в деревню ездили. Это все на марийском языке. Раньше-то было это более так сохранялось, только на марийском. Я пою, создаю новые песни, работаю над этим, но это в нерабочее время. Отгула берешь или еще что-то, уже выезжаешь на гастроли. Бывает и в Башкирию, в Свердловскую область выезжаем, в Татарстан, Кировская область, где компактное проживание марийского народа есть. Вот туда и выезжаем.
Выезжают, чтобы люди наслаждались красотой марийского слова, чтобы приобщались к родной культуре. Но на Эльвире эта культурная семейная цепочка не прерывается. Она – мама. Неудивительно, что дети пошли по ее стопам.
Стараюсь привлекать их к творчеству, именно к марийской культуре. Ну, сын, конечно, сейчас у нас далеко, в Казани учится, но пока учился здесь, он ходил в ансамбль «Анар» народного танца, где они обучались и марийскому танцу тоже, марийским движениям, марийским дробям. А у дочери в ансамбль тоже ходим.
Дочку как зовут?
Юля.
Я хожу на танцы в «Анар», марийские.
Тебе нравится?
Да. Я пою по-марийскому иногда с мамой. Мама добрая, очень красивая мама моя.
А ты все понимаешь, что ты поешь?
Я частично понимаю, но чуть-чуть не разговариваю.
И это моя вина, что я не обучила. Она у меня ходит: мам, давай, говорит, меня научи по-марийски. Я вроде стараюсь, разговариваю с ней некоторые слова, но все равно это частичка. Это она переспрашивает, про что песня. Вчера еще мама говорит, я забыла, говорит, как кошка там. Я говорю, парас. Она повторила, вроде запомнила. И вот каждый день до какое-нибудь слово новое узнаем. Это важно, это ведь потом дети будут своим детям передавать. В передаче именно языка играет большую роль матери. Именно с молоком вот эта передача. Может быть, с какими-то марийскими колыбельными надо было начать это все передавать.
Но дети тянутся к родной культуре и языку, а значит, не все потеряно. С дочкой Юлей мама с удовольствием устраивает сеансы музицирования дуэтом. Мне они спели песню про родной край.
Каз вилишлик там тошке мы шишпок сонен пешмура, темак южделем мавал теж там леомаш ден малта. Мариел, Мариел, маян шоч мокуш мовер, пешмотор изиелем, телет мурен пелекле. Мариел, Мариел, маян шоч мокуш мовер, пешмотор изиелем, Тебет мурен пелекле.
В день матери ты что-нибудь маме своей пожелаешь?
Чтобы она была здоровой, была радостной всегда, гордилась мною.
Но я хочу сказать, чтобы в наше нелегкое время, чтобы все мамы, все бабушки и все-все на свете были здоровыми и самыми счастливыми.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!